Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» вновь в эфире. Мы приглашаем вас послушать очередной 367-й выпуск авторской программы председателя межрегионального общественного движения «Семья. Любовь. Отечество» Людмилы Аркадьевны Рябиченко «Территория семьи». Она продолжает анализировать проект «22 условия для возрождения России», весьма сейчас популярный и обсуждаемый на страницах прессы. Затем, дорогие братья и сестры, вас ждет новая встреча с протоиереем Алексеем Яковлевым, настоятелем храма во имя преподобного Серафима Саровского в Раеве. На приходе батюшки родилась очень интересная, душеполезная идея в канун нового учебного года, о которой мы поговорим подробнее примерно минут через 20.
Вера от слышания. Слушайте радио «Радонеж».
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые встают перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья. Любовь. Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами снова обсуждаем программу «20 идей по развитию страны», за которой, как считают аналитики, стоит транснациональный капитал. За красивыми лозунгами программа прячет планы по построению системы тотального контроля и целенаправленного обнищания населения России. Поскольку эта одиозная программа потихоньку прорастает в нашей жизни, мы подробно рассматриваем ее положение. Предыдущие выпуски вы сможете найти в архиве «Радио Радонеж» по четвергам. Мы сегодня начнем разговор с части 11 «Строительный бум». Цель, заявленная авторами, – принятие мер по существенному упрощению, получению разрешений и согласования в сфере строительства. Говорится о том, что административные процедуры, связанные со строительством, необходимо максимально упростить, и предусмотрено два варианта получения разрешения на строительство. По аналогии с Сингапуром и Дубай и не имеющие мировых аналогов, то, что предлагает автор именно для нас – автоматическая выдача разрешения на строительство и ввод здания в эксплуатацию при условии, что будет получен проект строительства, согласованный с независимой экспертной организацией. Ну, где мы с вами видели, друзья, независимую экспертную организацию? Вопрос риторический. Но предлагается упрощение административных барьеров при строительстве для появления массовых строек, а именно проекты в городе Сочи, строительство заводов и фабрик по всей России и прочее. Ну, какие тут можно выводы сделать? Налицо неприкрытое лоббирование строительного бизнеса, ведь впереди громадные стройки, строительство трех крупных медицинских центров для заграничных пациентов, помните, мы с вами говорили об этом, строительство трех студенческих городов для иностранных студентов, тоже перечисляли, строительство заводов и фабрик по всей России, а еще Сочи, на которую у транснациональной элиты свои серьезные отдельные планы. Что касается строительства заводов и фабрик по всей России, то поскольку в проекте ничего не говорится о подобных планах, то можно предположить, что имеется в виду переброска в Россию грязных производств, где по умолчанию рабочая сила должна стать самой дешевой в мире. Что же касается Сочи, разговор о планах впереди. Часть 9. Развитие спортивной инфраструктуры. Цель, заявленная авторами. Улучшение финансового, социального, инвестиционного климата в России за счет активизации использования спортивных объектов и проведения международных спортивно-массовых мероприятий. Ну, слова красивые, будем разбираться, что за этим стоит. Говорится о том, что проведение крупных футбольных соревнований мирового масштаба – это одновременный источник роста внутреннего валового продукта ВВП и престижный стимул, объединяющий нацию. Ну вот насчет стимула объединяющей нацию, пока это еще сохранялось. Вот насчет источника роста ВВП давайте посмотрим. Говорится о том, что активное сотрудничество с ФИФА и УЕФА – ресурс для имиджа страны и экономического роста российской экономики. Это в кавычках. Я специально взяла эту фразу из источника, из самой программы, потому что понять, что такое экономический рост российской экономики, сложно. Но это характеризует авторов, характеризует уровень подготовки документа, которым они хотят переломать, в общем-то, нашу экономику, перемолоть и сделать ее по собственным лекалам. И далее. Сочи, опять Сочи, может стать главным, крупнейшим мировым центром развлечений и отдыха. Какие же условия для этого нужны? Нужен в России комплекс лучших спортивных сооружений, позволяющих беспрепятственно проводить любые спортивные мероприятия любого формата. Ну, собственно говоря, когда мы проводили Олимпиады, мы построили такие сооружения. Нужны самые лучшие места развлечения и отдыха, по мнению авторов, которые будут привлекать туристов с любых концов света, организовывая таким образом платежеспособный поток людей. Это тоже все цитаты, которые позволят организаторам рассчитывать на полную заполняемость и гарантированно большой доход от продажи билетов. Какие же меры предлагаются для того, чтобы это счастье у нас наступило? Предлагается разработать и предложить руководству ФИФА и УЕФА самый лучший пакет условий. Вот просто вот и все, больше ничего, и счастье наступит. И отсыл авторов такой. При подготовке к чемпионату мира по футболу в 2018 году российское правительство обеспечило для ФИФА, благодаря чему доходы этой структуры от чемпионата мира в разы превосходили доходы от предыдущих мероприятий, проведенных в географически удаленных частях света Бразилии и ЮАР, и приблизились к рекордным 6,4 миллиардов долларов, предложили такие условия. Основной доход от продажи прав телетрансляции ФИФА получила от нас. Основной доход от продажи коммерческих прав, то есть проводили у нас, но доходы были у них. Основной доход от продажи билетов, потрясающий. Право сотрудникам ФИФА на недекларируемый ввоз и вывоз любых сумм в валюте, а также на неограниченную конвертацию их в стране. На возможность рекламировать алкоголь на всех своих мероприятиях во время трансляции матчей. Полное освобождение от всех российских налогов и сборов, в том числе от таможенных и акцизных платежей, всем ее сотрудникам, а также сотрудникам компаний и организаций, участвующих в проведении чемпионата. Вот такой бонус получила структура, которая проводила у нас чемпионат по футболу. Столько сил наших было устремлено на то, чтобы это все прошло, столько ресурсов затрачено, материальных в том числе. И мы от этого, как выясняется, авторы это пишут, вот это мы берем из программы, мы ничего не придумываем, все доходы пошли чиновникам ФИФА, и у них были самые замечательные условия на свете. Но авторы идут дальше, они предлагают добавить к этому перечню льгот, дополнительно 100% доход от продажи прав телетрансляции, коммерческих прав и продажи билетов. То есть, чтобы они к нам приезжали, использовали наши площадки, использовали наши условия, и 100% доход шел им. Ну, я не знаю даже, как это комментировать. Ну, авторы предлагают, надо начинать бороться за проведение всех спортивных мероприятий мирового масштаба в России, принять все необходимые меры для того, чтобы в будущем полное либо частичное проведение такого рода мероприятий проходило в России на постоянной основе в связи с выгодным расположением России с легкой авиа и железнодорожной доступностью из Европы и Азии. Но это уже поняли по медицинскому сектору, по образованию, что мы как-то вот удачно расположены, поэтому все будет сюда перемещаться на наши площадки, но так, чтобы мы от этого ничего не имели. И добавить сюда проведение мероприятия другого формата. И для этого нужно на территории Сочи ввести режим налогового и административного благоприятствования в отношении любого вида деятельности. В том числе нужно ввести для организаторов крупнейших концертов, фестивалей, музыкальных мероприятий с высокой посещаемостью, например, таких как Евровидение, либо других, такие же привлекательные условия, какие будут предложены для ФИФА и УЕФА. Друзья мои, это вот как-то выглядит, как будто себя ощущаешь папуасом в бусах. Вот у тебя забирают пушнину и золото, а тебе дают глиняные бусы и говорят, радуйся, и ты радуешься. Какие выводы можно сделать? Нам предлагается передать отечественный профессиональный спорт и всю прибыль от него в полное распоряжение глобального капитала. Нам предлагается взять на себя все расходы по проведению Евровидения и ему подобных фестивалей, отказавшись при этом от прибыли. Также бремя расходов возложить на государство, то есть налоги простых граждан, а доходы передать транснациональным корпорациям. Ну, все очень просто, все считывается замечательно. Но почему Сочи? А вот есть часть 4 «Сочи. Город для инвестиций». Здесь рассказывается следующее. Сначала идет такая преамбула. В индустрии туризма, отдыха и развлечений, утверждают авторы, сформировались и существуют общепризнанные мировые столицы. В сфере развлечений – это Лас-Вегас, Макао, Монте-Карло, Сингапур. В индустрии отдыха пальму первенства держат популярные туристические центры Гонконг, Дубай, Лондон, Париж и Сингапур. В сегменте молодежного отдыха лидерами являются Ибица, Майами, Сент-Тропе. Цель авторов – организовать в Сочи грандиозный проект, который произойдет все существующие на данный момент проекты и обойдет лидеров во всех вышеуказанных сферах. Для этого предлагаются меры создать на территории Сочи на 20-30 лет режим льготного налогу административного благоприятствования в отношении любого вида деятельности. Ну какие налоговые льготы? Налог на прибыль, оплату труда в размере 1%, отсутствие НДС, налога на недвижимость, на выигрыши, на дивиденды. Упростить требования по получению лицензии, разрешения, сертификации для осуществления любого вида деятельности, в том числе на строительство. Помните, мы только что говорили. Мораторий на проведение проверок бизнеса, ну, потрясающе, это просто рай наступает. Безвизовый режим для всех туристов, за исключением граждан стран, входящих в черный список ФАТФ. ФАТФ – это межправительственная группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег. И снятие любых ограничений на ввоз и вывоз валюты и отсутствие требований по декларированию при ввозе денег. Ну, это такие же льготы, которые, в общем-то, предлагается предусмотреть для чиновников ФИФА. Налоговые льготы могут быть продлены еще на 5-10 лет, если направление бизнеса или определенный объект, построенный в Сочи, будет признан самым лучшим в мире в своем направлении. На всех этапах, начиная с проектирования, строительства, эксплуатации и так далее, должны будут использоваться исключительно на 100% товары, произведенные на территории России и услуги, оказанные российскими предпринимателями. Но мы уже помним, какие товары мы должны производить. Это будут бананы, ну, наверное, авокадо, ну, наверное, ананасы и мясо крокодилов, кожа крокодилов, питоны, страусы. Мы же помним, да? Это теперь товары, которые будут производиться на территории России. Если в Сочи это все будет продаваться, то производители будут тоже иметь налоговые льготы. Предполагается, что из-за того, что строительный бизнес будет освобожден от налогов, то один квадратный метр жилья подешевеет. Ну, вообще слабо верится в это, конечно. Аренда торговых центров по ставке 1% привлечет производителей ведущих иностранных брендов одежды. Вот мы уже видим интересантов этих предложений. А также производителей техники и прочих предметов массового потребления. Дешевая одежда, обувь, аксессуары, сувениры и другие ювелирные изделия, расширение производственных мощностей, строительство новых заводов и фабрик, которые смогут поставлять в Сочи товары, необходимые для гостиничного, ресторанного и горного бизнеса и иных видов отдыха, например, производители одежды, строительных материалов, мебели, посуды, продуктов питания и прочее. Вот где эти заводы и фабрики, которые нужно в огромном количестве строить. Мы будем работать на Сочи. На Сочи, в который будут приезжать богатые бездельники со всего мира и будут там оставлять свои деньги. Но для этого мы не будем ничего получать. Мы будем только обрабатывать это. Что планируется проводить в Сочи? Ну а то, что и в Лас-Вегасе, и Макао, и прочее. Проведение выставок, конференций, собраний, корпоративные мероприятия, встречи, концерты в мирах знаменитости, показы новых коллекций одежды и так далее. Там концерты, музыканты, рестораны, ведущие рестораторы. Если шеф-повар в ресторане получит мишленовскую звезду, то налоговые льготы для собственника ресторана будут продлены на 3 года. А отдельного разговора заслуживает тема казино и индустрии развлечений. Там будет построено в Сочи, я читаю, самое роскошное и помпезное казино. Международные операторы казино приедут. Лучшие в мире бонусы игрокам, так как эти налоги будут несравнимы с Лас-Вегасом, Макао, Монте-Карло, Сингапуром. Строительство и содержание гостиниц будет дешевле. Количество игроков будет очень большим по причине отсутствия налога на выигрыши – 0%. Будут отсутствовать ограничения на ввоз и вывоз валюты. Будет исключено требование по финансовому мониторингу за ставками и выигрышами, анонимность игроков. И казино будет выделять самые привлекательные кредиты своим постоянным клиентам. Будут проведены известные мировые турниры покера. Освещение всех улиц и зданий Сочи будет ярче, чем в Лас-Вегасе. Между прочим, освещение Лас-Вегаса даже наблюдается из космоса. Вот такое количество электроэнергии там расходуется. Почему мы сможем это сделать в Сочи? Потому что льготы у электроэнергетических компаний, поставляющих электричество в Сочи, будут максимальными. В Сочи приедут «Цирк Дю Солей» и известные мюзиклы «Чикаго», «Мама Мия», «Король Лев», «Призрак оперы». И по цене ниже, чем в Лондоне, Нью-Йорке и Париже, можно будет смотреть эти постановки. Там будет самый лучший парк аттракционов в мире. Там будет самый лучший аэропорт, будут самые дешевые авиабилеты в Сочи, потому что будут минимальные налоги для авиаторов. Будет безвизовый режим для большинства туристов со всего мира. Как это безвизовый? А так, для этого нужно, чтобы у них был паспорт, загранпаспорт, и деньги, наличные карты или чеки, не менее чем на $1000. Вот как мы собираемся зарабатывать. И если аэропорт будет построен лучше, чем аэропорт Чанги в Сингапуре, ну кто ж так любит Сингапур, что через каждую строчку мы его вспоминаем. Если там будет то же самое, что в этом аэропорту, а там есть бесплатные стойки с компьютерами, массажные кресла для ног, мини-кинотеатры, музыкальные комнаты, сады под открытым небом, детские площадки, бассейны и прочее, то можно будет продлить налоговые льготы для аэропорта и его собственников еще на определенное или неопределенное время. И говорится о том, что Сочи является идеальным местом остановок для туристов, летящих в США, Великобританию, страны ЕС, стороны Индии, Китая, Юго-Восточной Азии, Австралии и наоборот. Вот потрясающе, какое место. Вот поэтому планируется захватить, в общем-то, Сочи под свою юрисдикцию транснациональными корпорациями. Ну, конечно, потом еще нам рисуют отличные картины. Очистка моря от мусора по современным технологиям, финансировать которые будут сами отели, расположенные на первой линии. Отдых и спорт, аквапарки, дайнинг, прыжки с парашюта, гольф и прочее. Гольф. Ну, так и представляешь работягу, играющего в гольф. Значит, это все не для нас? Яхт-клубы. Самая дешевая стоянка для яхты, самый доступный сервис по обслуживанию яхт, регаты на парусных яхтах. А между прочим, это очень дорогое удовольствие. А почему у нас самое дешевое будет? А потому что зачем нам строиться? Мы же все просто так отдадим. Самое дешевое в мире аренда машин класса люкс. Каких? Бугатти, Ламборджини, более доступный Феррари клуб, аренда вертолетов и яхт. Да, мы понимаем заказчиков всего этого благолепия. Горнолыжная инфраструктура. Конкуренция таким горнолыжным курортам, как Куршавель, Мирибель, Санкт-Мориц и Шамони. И планируется для того, чтобы там был порядок, привлечение лучших сотрудников правоохранительных органов с обязательным знанием английского языка на продвинутом уровне. Ну, конечно, безусловно. При этом говорится, что государство не понесет расходов на данный проект. Но как же не понесет? А какими налогами все это будет оплачиваться? Говорится о том, что да, налоговые поступления всех видов бизнеса в Сочи уменьшатся, но поступление в бюджет страны увеличится, потому что будут созданы новые рабочие места на заводах и фабриках по всей территории России. И это приведет к увеличению обязательных отчислений с фонда оплаты труда. Вот здесь вот все уменьшится, в том числе обязательные отчисления с фонда оплаты труда. А вот у всех остальных увеличится. Ну, потрясающе. Ну, какие выводы можем сделать? Нация навязывается ценности гедонизма. Общество переориентируется на развлечения. Сфера досуга и развлечения отдается на откуп иностранному капиталу. Россия становится площадкой поставки дешевой рабочей силы по обслуживанию мировых центров развлечений, перенесенных к нам на условиях абсолютной бесплатности для их хозяев. Подобно тому, как ранее из-за дешевой рабочей силы производства переносились из США и Европы в страны третьего мира, сейчас эту участь уготовили нам. Все злачные места со всего мира приедут в Россию, а обнищавшие россияне будут раболепно обслуживать развлекающихся богачей, которым ни на что не придется тратиться. По факту это бескровный захват территории России, и это самая настоящая угроза национальной безопасности. Друзья, мы с вами видим, что планы мировой элиты конкретны, продуманы и не оставляют иллюзий. Россия должна стать громадным рынком фактически бесплатной рабочей силы, своими налогами оплачивающей ее благоденствие. И было бы ошибкой думать, что это просто проект. Это не программа, это манифест глобального капитала. Нам объявили о чужих планах в отношении нас, и в них нет ничего о нашем благополучии. Как мы к этому отнесемся? Больше информации на эту и другие темы вы найдете на нашем обновленном сайте «Семья. Любовь. Отечество», в нашей группе ВКонтакте и на нашем YouTube-канале с таким же названием. Я, как всегда, призываю вас к осознанности и неравнодушию. Осознанность жизни – наш главный ресурс сегодня. Это была программа «Территория семьи» и я, ведущая, Людмила Рябиченко. Thank you.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Дорогие братья и сестры, нашу программу продолжает беседа с протоиереем Алексеем Яковлевым, настоятелем храма преподобного Серафима Саровского в Раеве.
Добрый вечер, батюшка, благословите.
Бог благословит.
С чем вы сегодня к нам пожаловали? Мы вас пригласили с любовью и радостью, зная, что у вас всегда какие-то идеи, проекты удивительные и невероятные порой.
Сейчас приближается 1 сентября, и накануне 1 сентября тысячи людей приводят своих детей в храм на молебен перед началом учебного года. Как правило, молебны совершаются в последнее воскресенье августа. Это, конечно, событие такое радостное. Наверное, в другой раз никогда так много детей не увидишь. По благословению священноначалия мы подготовили молитву перед учением и после учения. Небольшой листочек, четвертинка А4, она плотной, хорошей, красивой бумаги, красиво оформленной, как подарок, так чтобы детишки, которые пришли помолиться, ушли бы с подарком от храма, от священника. И, возможно, в течение года они не один раз обращались бы к этой молитве перед тем, как идти в школу, после того, как закончатся уроки, и таким образом бы научались бы молитве.
Вот мы... в храм приходили бы почаще. Так что я думаю, это для детей будет праздник очень запоминающийся.
Но это не только для нашего храма. В нашем храме мы раздаем и листочки такие, и шоколадки, потому что важно детям еще не только что-то духовное получить, но еще и материальное. Тогда они бывают максимально счастливы. И в этом году это делаем мы не только для своего храма, но вот, как я и сказал, по благословению священноначалия, для храмов города Москвы, а также еще Воронежа, Тамбова, Архангельска и Кургана. В этих городах будут раздаваться всем пришедшим на молебен листочки с молитвой до учения и после учения. Оказалось, что сделать это не так дорого с точки зрения себестоимости листочка. Мы заказали тираж в 110 тысяч экземпляров. Фактически один листочек стоит рубль 40. Не так дорого. Но, конечно, коэффициент полезного действия этого листочка, он, ну, сложно его как-то вообще оценить. Как можно взвесить молитву? Если кто-то хочет участие принять, и кто-то из других городов рядом с Москвой находящихся, они могут приехать к нам в храм Раева, в Раево города Москвы, это метро Медведково, храм преподобного Серафима Саровского в Раево, и для своих храмов, с благословения настоятеля своих храмов, эти листочки привезти. Как правило, в небольшой храм приходит на молебен перед началом учебного года около 100 детишек, а в большие храмы, может быть, 200-300. Вот в зависимости от того, какой храм, сколько детишек приходит, вот такое количество листочков мы с радостью подарим. Если будет благословение настоятеля, то вот эти молитвы можно будет издать. Молитва эти, они очень известные, они находятся и во всех молитвословах, которые сейчас издаются, молитва перед учением и после учения, вот, находится и в Законе Божьем протоиерея Серафима Слободского. То есть это такой дореволюционный текст. Перед учебой и после учебы можно молиться Царю Небесной, а после учебы достойно есть. А можно вот теми молитвами, которые как раз мы и будем распространять. В этих молитвах замечательно настраивается ребенок. В молитве перед учением дается определенная мотивация. Для чего ребенок учится? Дается понимание того, что Бог — податель смыслов и податель всякого блага. И это очень важно, потому что это соответствующим образом ребенка настраивает. Молитва перед учением. «Преблаги Господи, не спаши нам благодать Пресвятаго Твоего Духа, дарствующего смысл и укрепляющего душевные наши силы, дабы, внимая преподаваемому нам учению, возросли мы Тебе, нашему Создателю, во славу, родителям же нашим на утешение, Церкви и Отечеству на пользу». Замечательные слова, и ребенок почему понимает, для чего? Для чего он будет учиться? Чтобы возрастать Создателю своему на славу. Интересно, что в молитве «Отче наш» мы об этом каждый раз просим Бога. «Да светится имя Твое». Это означает, чтобы нашими делами прославлялось бы имя Бога. И вот возрастать на славу через преподаваемое учение — это первый смысл. «Родителям же нашим на утешение». как это важно и нужно. Вот, как важно, чтобы ребенок понимал, что его добрые, хорошие оценки — это утешение для родителей. И как важно в дальнейшем, чтобы он понимал, что его учеба нужна церкви и Отечеству на пользу. А в молитве благодарности после учения эта молитва действительно благодарности. Благодарит ребенок и Бога, и своих преподавателей, что тоже очень-очень важно и нужно. Вот, просит за тех, кто так или иначе ведет его к знаниям. В принципе, это такое дело очень важное, потому что молитва — это всегда событие краеугольной важности в земной жизни, потому что молитва, она соединяет землю и небо. Молитва, как говорит один из святых, это как протянутая рука к Богу для того, чтобы получить от Него великие и богатые милости. Молитва — это всегда дело нашего духа. И после молитвы всегда человек становится лучше и капельку приближается к Царству Небесному. И вот поэтому, когда у ребенка будет такая молитва, то, конечно, прибегать он к ней будет достаточно часто. Мы понимаем, как важны экзамены, как важны вообще регулярные уроки там, и прочее, прочее. И поэтому есть надежда, что пользоваться он будет ей достаточно часто. В этой связи, кто хочет принять участие вот в таком проекте, пожалуйста, мы будем очень рады в этом всячески посодействовать. Кроме того, есть преподаватели, которые живут в других городах, и они хотели бы, например, своим детям раздать эту молитву. Можно посмотреть на сайте raeva.ru или общедело.ру. Вот как раз тексты этих молитв подготовлены для того, чтобы отдать их в типографию. И в типографии бывает, что там за час, если тираж небольшой, их уже напечатают. Или можно самим распечатать на принтере, для этого тоже подготовлен определенный макет. И в таком формате. Вот. Так что можно это сделать и самим. Но так или иначе, будет определенная польза. Мне бы хотелось сказать, что вообще мы часто думаем о своих правах, о правах в том числе в церкви. Вот. Что церковь должна нам дать. Но в то же самое время, как говорит святейший патриарх Кирилл, нужно еще думать о том, какие наши обязанности перед церковью. И вот в плане обязанностей перед церковью есть еще очень важное, то, что говорится во время крещения человека. Когда человека крестит, то читают Евангелие от Матфея, последнюю главу, завершение Евангелия от Матфея. И Господь, обращаясь к каждому, кого крестит, Он говорит: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что заповедал вам, и сия с вами есть во все дни до скончания века». То есть... Есть еще и прямая апостольская заповедь в отношении нас. Мы, конечно, должны жить благочестиво, мы должны молиться, мы должны прочее, прочее, но в то же самое время мы с вами должны и людей приводить к вере. И об этом сам Господь нам говорит и повелевает. Научите их всему, чему я научил вас. И вот в этом плане задача о том, чтобы люди бы пришли к Богу, чтобы люди пришли к церковь, эта задача очень-очень важная. И в то же самое время, как говорит апостол Иаков в своем послании, еще и задача, за которую Господь воздает великой своей милостью. Вот как говорит апостол Иаков: «Пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов». Вот в нашей жизни, особенно люди взрослые, которые пришли к вере, может быть, не так давно, уже в зрелом возрасте, они оглядываются на прожитую жизнь и становится страшно. Но что же я буду со всем этим делать? Как же я пред престолом Божиим со всем этим предстану? Господь будет судить не за то, какими мы были, но за то, какими нас достанет. И вот в этой связи очень важно, чтобы в нас было бы, с одной стороны, чистота, верность, насколько это возможно, освященность от Бога, от святых таинств, но в то же самое время должны быть и обязательно и добрые дела. Вот кто-то так или иначе в чем-то может быть согрешил, сейчас должен постараться сделать так, чтобы кто-то другой не согрешил бы. Когда мы говорим о детях, когда говорим о подрастающем поколении, то говорим, что вот как страшно, в какой культуре они воспитываются, что это за люди будут. И то же самое говорили и в советские годы люди. Но дело-то в том, что это же не чужие какие-то люди или вот воспитываются в наших семьях. Это наши дети, и о детях мы должны позаботиться.
Тем более, что мы же тоже за них ответ Богу будем давать, батюшка, как и за себя, если не больше, да?
Конечно, мы будем давать ответ Богу и за детей, потому что их нам Господь на время вручил, пока они не стали самостоятельными взрослыми личностями, людьми. И что мы для них сделали? Что мы в них вложили? Про детей говорят, что это как чистая доска, и что ты на ней вырежешь, то и будет. И вот в этом плане, конечно, наша ответственность перед детьми огромна. И если мы так или иначе, может быть, в чём-то пренебрегали своими обязанностями по воспитанию, может быть, где-то что-то упустили и так далее, еще не время складывать руки и отчаиваться. Есть время на то, чтобы помолиться и что-то хорошее для детей сделать. Может быть, как пример, вот эта молитва перед началом учения и после начала учения.
Конечно, это так важно, ведь мы вот собираем детей в школу за месяц, начинаем думать, во что оденем, во что обуем, там, что мы им еще купим. Положа руку на сердце, готовимся ли мы заранее, что обязательно нужно сходить с детьми на этот молебен, обязательно я пойду. Все ли мы, мамочки, бабушки, этим озабочены? Давайте себя спросим и узнаем в ближайшем храме расписание этого молебна, и непременно постараемся это сделать. Батюшка, у вас это будет во сколько после литургии божественной?
Да, в нашем храме это будет приблизительно в 11:30. В 10 часов литургия поздняя, а в 11:30 молебен.
Воскресенье.
Да, последнее воскресенье августа.
Идеи очень хорошие относительно этих листочков, вы их так называете снисходительно. Я думаю, что это для ребенка, для некоторых, может быть, будет какой-то первый молитвослов. Очень может быть и так.
Вообще важно тоже как-то участие какое-то в жизни церкви принимать. О наших обязанностях перед церковью. У меня был такой пример в жизни, что я служил в храме Тихвинской иконы Божией Матери на метро ВДНХ в Алексеевском. В этом храме есть икона, которая называется «Помощница женам при трудном деторождении». И раз в месяц я служил перед ней молебны о помощи будущим роженицам. На молебен приходили иногда 100 человек, иногда больше. И такое уникальное было зрелище, когда в храм идут и идут беременные. Останавливаются машины, идут от метро, такие ручейки стекаются в храм. Чтобы 100-130-150 беременных в одном месте было бы собрано, такого, наверное, не было нигде никогда. И на молебне иногда бывало и до 300 человек присутствовало. И один дедушка, прихожанин нашего храма, он говорит: «Батюшка, а можно, говорит, я сделаю иконочку, которую можно будет раздавать всем беременным? Я сфотографирую икону, оригинал, вставлю в рамочку, и вы осветите, будете беременным раздавать». Я говорю: «Конечно, будет совершенно замечательно». И таким образом дедушка сфотографировал, мы немножечко подправили там, откорректировали изображение, напечатали. И стоимость фотографии, условно, там 3-4 рубля. Стоимость рамочки, условно, там рублей там по тогдашним меркам недорого, рублей 50. Но представляете, каждая беременная, кто приходила, она уходила с этой иконочкой. И потом на эту иконочку, возможно, брала с собой в роддом. Перед этой иконочкой она молилась, чтобы Матерь Божия помогла. И ведь сколько пользы принес этот дедушка. А это составляло из обычной пенсии дедушки, может быть, там какую-то часть, но это не смертельно было для дедушки. Но какой коэффициент полезного действия был от того, что он сделал? Еще такая идея, в большие храмы приходят, да, действительно, 100 человек там на молебны, а в небольшие храмы, может быть, там 50 человек, еще как-то. Хотите сделать какое-то доброе дело? Как вариант. Подойдите к настоятелю и скажите: «Отец-настоятель, разрешите, я каждому из детей, кто придет, куплю шоколадку, сколько у нас там будет человек, 50? Я куплю там небольшую шоколадку, такую-то, а вы их подарите». И это будет вообще просто так здорово, столько радости будет у этих детей. Так это будет приятно и хорошо. На Успение можно подойти, а в воскресенье можно уже с шоколадками прийти настоятелю передать. И настоятель будет благодарен, и это будет как-то правильно. То есть мы должны заботиться о церкви, потому что церковь — это, конечно, не только духовенство. Это вообще все мы. И если мы заботимся о церкви, то тогда живет и церковь, тогда живет и государство, тогда живет и весь мир. Так что вот я думаю, вот нужно находить какие-то добрые дела и обязательно в них участие принимать.
Да, тем более, что столько действительно вокруг очень простых, казалось бы, на поверхности лежащих идей, а мы порой вот как-то даже не даем себе труда об этом подумать. Хорошее дело-то, оно и самим полезно для спасения, хотя, конечно, это не главный мотив, сделаю-ка я для спасения, но всегда ведь лучше, мне кажется, даже вот отдавать, чем получать, всегда радостнее верующему человеку точно.
Есть такой закон, что когда мы получаем, мы испытываем радость человеческую, а когда отдаем, то божественную.
Когда вы рассказывали об этом молебне, я вот знаю, что некоторые священники говорят о том, да и мамочки сами свидетельствуют, я сама слышала, что вот дети, которых еще в чреве приносят в храм, эти дети более спокойные, они причастие принимают без всяких криков, и вообще они спокойнее себя ведут, спокойнее растут.
Конечно. Дело в том, что вообще беременным хорошо было бы причащаться каждую неделю. Не за их святости и достоинства, а по милосердию Божию, вот, ради чада, которое они воспитывают. Беременным можно не поститься, потому что их пост, он уже как бы обусловлен тем, что они целого человека внутри себя создают. То есть они отдают себя для того, чтобы этого человечка создать. И поэтому их пост, он как раз и заключается в том, что они ребеночка рожают. В этом смысле, как вы знаете, есть такое понятие «непраздные». То есть есть праздные, которые
трудится,
не делают.
Да? Трудится все время.
Беременная женщина – это вообще уникальное явление, потому что беременная женщина, она, у нее все перестраивается. Она понимает свою колоссальнейшую ответственность. Она понимает еще и предшествующее. То есть вот роды – это же тоже страшно, волнительно это и... Так или иначе, все это приводит к тому, что женщина, она в лучшую сторону, конечно же, меняется. Хотя там и говорят, что там вот гормоны неуравновешенными становятся. Конечно, гормоны гормонами, но все-таки произволение души и воли, они остаются сами собой. Вот много случаев из житий святых, из различных патериков, когда женщины не могли родить до тех пор, пока не исповедуют какой-то грех свой. Вот, который их тяготил, который страшный был, который на душе лежал. И вот в этом смысле тоже интуитивно беременные понимают, что нужно исповедоваться, стараться, чтобы их грехи не касались бы создаваемого внутри них ребеночка, чтобы не влияли на его формирование, на его создание. Вот. Вот поэтому, конечно, беременным хорошо было бы причащаться раз в неделю. И я знаю, что вот многие так и поступают. Вот, соответственно, конечно, помолиться можно, вот, но тоже все можно потихонечку, равномерно, но это было бы правильно. И ребенок, который в детстве был с Богом, он вот эту благодать Божию, он ее чувствует, он ее чувствовал, и потом он ее ищет в течение всей своей жизни. То есть, если он пребывает в храме, то слава Богу. А если по каким-то причинам он ушел из храма, он все равно чаще всего в храм возвращается, потому что вот то чувство святыни, мира, вот, святости, которое он испытывал, еще даже будучи нерожденным, оно все равно есть в нем, и он ищет его, жаждет его. Вот, и поэтому, когда приходит в храм, то все становится на свои места. Один из примеров, вы не поверите, какой. Вот, ни много ни мало. Духовник трех патриархов, архимандрит Кирилл Павлов. Он в детстве ходил в храм, а в юности он переехал в отрочестве еще в город, и там уже про храмы и про веру не говорилось никем, никогда, никак. То есть это была тема, которой никто не касался. Он жил у своих родственников, и поэтому, когда он пошел в армию, то пошел в армию человеком, который не был выцерковленным, человеком, который не регулярно ходил в храм, исповедовался, причащался. Его, в его жизни этого просто не было, как в жизни других миллионов советских людей. И вот когда он воевал, то в первые месяцы войны он про себя размышлял: «Господи, ну почему же так? Ну почему мы отступаем? Почему мы терпим поражение за поражением? Появляются в небе немецкие самолеты, наши самолеты сыпятся, горящие там. Вот. Ну почему так?» И когда в Сталинграде он в разбомбленном доме нашел разбитое, обгоревшее, отсыревшее Евангелие, он собрал эту книгу и стал читать. И он почувствовал, что он нашел самое главное. Он нашел Бога, он встретился с Богом и сразу понял, почему все это происходило. Потому что люди хотели совершенно вытеснить Бога из жизни, хотели сделать так, чтобы жизнь была без Бога. Вот. И это все и привело к тому страшному и ужасному, что являла собой война. И как только он нашел это Евангелие, он вновь вернулся к Богу, вернулся в церковь. И дальше он шел с этим Евангелием через всю войну и не боялся. Какие бы там страшности ни были, вот он свидетельствует, что я шел через все и не боялся. И удивительно, там из нескольких тысяч человек он оставался невредимым. А потом, когда закончилась война, он приехал поступать в Троице-Сергию Лавру в 1946 году в семинарию, которая вот тогда была открыта. И был, по-моему, в первом наборе открывшейся семинарии Троице-Сергия Лавры. Вот один из примеров того, как ребенок в детстве был Божий, потом на какое-то время он от Бога в силу обстоятельств жизненных был отлучен, и вновь как он вернулся, и какой же это результат, а сколько же пользы он принес и для Троицы Сергия Лавры, и для всей нашей Русской Православной Церкви. И вот я счастлив, что у меня тоже была возможность бывать в его келье, на молебнах, советоваться с ним. Вот, была такая вот счастливая возможность видеть его. Причем, знаете, как интересно, первое мое впечатление от отца Кирилла, я ожидал, что это какой-то такой, знаете, важный, такой вот, ну, какой-то вот прям он такой особенный. Вот. А мы пришли в его келью, я был тогда студентом института, мне было тогда, наверное, лет 17-18. Вот. Мы пришли в его келью на молитвы, монашеское правило. И вот я вижу невысокого, худенького дедушку, который бегает, суетится, форточку там закрыл, кому-то что-то еще дал. Вот. Совершенно нет ощущения того, что это великий отец Кирилл. Было ощущение, что это вот простой, родной, доступный, очень хороший такой вот монах. Вот такие вот впечатления мои первые были от увиденного отца Кирилла. Удивление.
Ой, слава Богу, Царство Небесное, батюшки, которого все, и кто видел, и кто не видел, поминают молитвенно, как великого нашего подвижника, молитвенника, воина, воина Христова, воина за Отечество. Батюшка, ну мы сегодня, понятно, что говорим по преимуществу о детях, потому что мы накануне нового учебного года, но все-таки я думаю, в оставшееся время мы с вами, наверное, и о еще об одном очень важном деле, об общем деле, еще одном вашем проекте тоже, наверное, хоть несколько слов да скажем.
Да, дорогая Антонина, общее дело, милостью Божией, продолжает существовать, развиваться, трудиться. Вот в этом году мы работали в 28 храмах и часовнях на Русском Севере. Около 600 человек отправилось из своих городов на Русский Север, в глубинку, для того, чтобы потрудиться. И каждая экспедиция – это, конечно, уникальное, удивительное событие, потому что, с одной стороны, это люди, которые приехали, отважились. Вот, с другой стороны, это святыня, вот, частью которой ты становишься через тот труд, который ты в нее укладываешь. Помните, где будет богатство ваше, там и сердце ваше будет. Вот. И с третьей стороны, это удивительно красивая русская земля. Вот. С четвертой стороны, это опыт молитвы, вот такой вот дружный, общий. И много еще можно говорить о тишине, о красоте, о мире на душе, потому что вот мы, когда хотим отдохнуть, то одним из желаний у нас есть как бы сменить обстановку, отключиться, перезагрузиться, ну, в общем-то, сделать так, чтобы вот все проблемы, которые были, они как бы отошли бы на второй план, мы бы чем-то были заняты другим, и потом на это можно было бы посмотреть другими глазами, под другим ракурсом. И если человек едет куда-то за границу, не факт, что у него это получится. Вполне вероятно, что там он будет полностью как бы все равно в своем телефоне, со своими проблемами и так далее и тому подобное. И песок ему будет не песок, и море не море. А вот удивительно, что всякий, кто отправляется на Русский Север, у него получается за один день уже полностью отключиться, полностью перезагрузиться, полностью, ну, как бы почувствовать красоту, радость, тишину, мир. Вот даже, можно сказать, благодать вот от того дела, от того места, где он находится. Вот, поэтому, вот, слава Богу, я очень радуюсь за людей, которые съездили. Вот, в этом году, как я сказал, около 600 человек отправилось на Русский Север для того, чтобы потрудиться. И мне Господь сподобил послужить две божественные литургии в первых храмах, первые литургии с момента закрытия этих храмов. Это один храм Троицкий в деревне Мондино на острове посреди реки Онега. Вот, это храм очень большой, относительно новый, 1800, там, по-моему, 60-го года. Вот. Храм очень большой. В этом храме мы, милостью Божией, провели очень много работ. Вот 2 года мы там трудились, полностью перекрыли кровлю, более 400 квадратных метров трапезной части. А в этом году сделали кровлю над восьмериком. И много других еще работ в Мондино было выполнено. И вот первая литургия – это, конечно, уникальное такое вот явление, событие, уникальная радость. А еще одну литургию мне Господь сподобил послужить на преображение. Владыка Матфей, наш викарный владыка, с радостью меня отпустил. Владыка Александр Каргопольский-Плесецкий благословил, и благочинный отец Александр Онежский. Вот. И с участниками экспедиции общего дела мы послужили первую литургию на престольный праздник в деревне Нименьга. Там мы 4-й год проводим работы. Также сделано очень-очень-очень-очень много. Интересно, что это была, возможно, первая литургия за 101 год. В 1920 году священника отца Виталия Попова расстреляли. И вот с того момента, возможно, в этом храме не было престольных праздников. И вот это был первый престольный праздник, первая литургия. Было радостно то, что я покрестил 2 местных жителей, одну пожилую женщину и 1 ребенка. Вот. Было радостно, что приехали жители из ближайшего поселка, потому что в самой деревне Нименьга, где когда-то жило более 1000 человек, в настоящий момент осталось только 2. Вот. Ну, еще летом кто-то приезжает. А в ближайшем поселке там уже несколько тысяч человек живет. И вот люди оттуда, из ближайшего поселка, на престольный праздник приехали. Хотя им нужно было проехать 10 километров по очень непростой дороге, перейти вброд реку там, и так далее, и так далее. Но вот такой вот получился настоящий праздник. Знаете, вот когда ты служишь первой литургии, ты понимаешь и смотришь на эти храмы глазами последних священников. Когда в 20-м году расстреливали отца Виталия Попова, он говорил, что советская власть, он не ругался на советскую власть, он просто говорил, что это хулиганы. Ну, так оно и было-то, на самом деле. Этого было достаточно, чтобы его расстреляли. Но он, конечно же, не мог себе представить, до какого страшного состояния доведут храм. Он не мог себе представить, что все это на такое огромное длительное время, что вот это вот беззаконие, которое захватило всю страну, что бандиты, которые захватили власть, они так долго будут управлять. Вот, конечно, потом все переродилось, изменилось, и люди другими стали. И парадоксально, что как бы вот с одной стороны вот большевизм там и прочее, прочее, это все было крайне безнравственно, но условно говоря, вот мой дедушка вспоминает, что они с бабушкой, то есть с мамой своей, шли по улице в городе Воронеже, по центральной улице, и вдруг его мама схватила и уткнула себе в юбку, и обступили его со всех сторон другие женщины, чтобы он не видел. А по городу, растянувшись шеренгой, шли обнаженные комсомолки с плакатами «Долой стыд». Вот. И вот,
Господи, помилуй, это наши русские это... женщины. Вот что надо было сделать с людьми, чтобы до такого?
Но интересно ведь то, что переплавилось все это. И вот это «Долой стыд», и то, что всякая безнравственность, абсолютная распущенность, раскрепощенность, все это же потом ушло. С этим потихонечку боролись. И, ну, как бы не то, что боролись, а аккуратненько выводили. И в конечном итоге, конечно, советские люди, это уже были как бы христиане без Христа. Вот, а вот советское общество, как оно во многом представляется, конечно, со своими недочетами, изъянами там и прочее, прочее. Но так или иначе, отец Виталий не подозревал, до какого состояния доведут его храм. И было приятно и радостно служить в этом храме, потому что как-то я чувствовал, что отцу Виталию ну, радостно, вот, уже в том вечном мире, что его храм не брошен, что он восстанавливается, что пусть и храм еще далеко до абсолютного благолепия, что только один из пяти престолов в храме совершается богослужение, но оно совершается, и это престольный праздник, и люди крестятся, люди молятся, и крестный ход совершается. И вот вновь правда Божия торжествует.
Слава Богу. Батюшка, а что вы имели в виду, говоря христиане без Христа? Разве можно быть христианами без Христа?
Нет, это я утрировал немножко, потому что действительно, как бы в советские годы, ну, если вспомним, например, фильм «Бриллиантовая рука», кажется, или как она там называлась?
Да-да, был такой, да.
Да-да, ну вот этот Семён Семёныч, да. Посмотрите, вполне нравственный человек, любящий отечество, жену, детей там и прочее-прочее. И мы его как-то в главной роли Никулин. Мы этого фронтовика понимаем, мы видим, что действительно прекрасный, чистый, хороший человек. Разве можно сравнить его, ну, условно говоря, с тем безобразием, которое сейчас вот в Европе насаждается? Вот, невозможно. То есть у нас, знаете, как отец Валериан Кречетов говорил, что время было советское, а люди были царские. Это вот о периоде Великой Отечественной войны он говорил. Вот, то есть, с одной стороны, время-то действительно было советское, но наша культура, наше православие, оно никуда не делось. И оно переплавило вот советскую идеологию в лучшее.
Да,
вот.
Так сильна была эта закалка, закваска, что она все-таки вот меняла. Господь ощехочет, меняет естество чин. Вот в сердце смотрел, просто скрывали как-то многие. Ведь и верующих было много. Я же вспоминаю своих, и бабушку,
да,
и маму,
да,
которая,
да,
в школе работала, и ей говорили, нужно убрать иконы. А она не убрала из красного,
да,
угла. Говорит, у меня мама старенькая в гостях бывает, я не могу снять икону. Все-таки вера сохранялась.
И меня крестили, и вас, наверное, крестили. И все прекрасно знали о том, кому нужно обратиться, чтобы покрестили. Вот. Это...
Конечно, крестили, да, на дому.
И отпевали тоже, вот, даже там генсеков там, и так далее, и так далее. То есть, с одной стороны, было давление, страшное давление, но это отдельная тема, конечно. Вот. Давление, я имею в виду, вот уже и хрущевское, и послехрущевское. Вот у меня мой хороший друг, схи, иеромонах Алексей, настоятель пустыни Новоалексеевской, недалеко от Переславля-Залесского, вот, который собрал к себе в пустынь и воспитывает, и обучает, и прокормит более 200, там, 200-300 человек детей. Вот. Вот он рассказывает, что он, когда стал чтецом в храме, прошлым, закончивший два института человек, который работал в музее, был научным сотрудником, когда он стал чтецом в храме, то на него даже уголовное дело завели, умышленное, что он какую-то схемонахиню убил, лишь бы только он как бы, ну, как бы его испугать, и чтобы он перестал бы быть частью церкви. Вот, то есть давили и всячески мешали там и прочее. Вот, потом не дали возможности поступить в семинарию, имея, и, так как у него было два высших образования. Вот, потом, ну, всячески мешали, чтобы он был рукоположен и так далее. Но все равно как-то правда Божия восторжествовала. Господь сподобил его сана священного. И потрудиться вот на благо церкви, отечества очень много. Это ведь совсем недавно было. Вот отцу Алексею еще и 70 лет нет. Вот там даже 60, наверное. Вот, то есть это все на почти наше время. Поэтому, с одной стороны, было и давление, но с другой стороны, была и вера, исповедничество. Вот.
Да.
Так что вот в отношении наших дней мне очень хочется сориентировать, что вот сейчас конкретно, вот ближайшее время, ближайшее воскресенье, кто хочет, если он из подмосковных храмов, он может в нашем храме взять бесплатно листочки для своего храма, передать настоятелю, чтобы он подарил вот учащим и учащимся, которые придут на молебен перед началом учебного года. А можно посмотреть на сайте raevo.ru или общедело.ру и скачать себе либо файл для типографии, либо файл в PDF-формате для принтера, самим распечатать и также раздать. Вот, это можно сделать везде, по всей стране. Так что вот прошу молитв наших слушателей, потому что всегда есть такие замечательные слова святителя Николая Сербского, которые мне приходят на память. «Можешь помочь человеку – помоги. Не можешь помочь – помоли за него. Не умеешь молиться – подумай о человеке хорошо, потому что добрые мысли – это уже оружие».
Спасибо, Господи, батюшка. И сегодня получила от вас тоже вот замечательную цитату преподобного Серафима Саровского о том, чтобы положить упование на Бога и просить Его помощи, потому что мы действительно без этого никуда, ничего не можем сами творить без Бога. Да умей прощать ближним своим. Это вот я как раз читаю то, что вы мне прислали. И тебе дастся все, о чем не попросишь. Вот видите, какая великая сила молитвы, правда? Все, о чем не попросишь, если положил упование твое на Господа Бога твоего.
Да, это он говорил одному офицеру, который один раз проехал мимо него, хотя хотел зайти, но испугался, что тот обличит его в его грехах. А второй раз, когда ехал на войну польскую, он к нему заехал и попросил молитв, чтобы Господь сохранил его жизнь. И преподобный его действительно обличил в грехе неверия в святые иконы, чего он вообще-то не говорил, этот офицер, и вообще поисповедовал так, что он за него называл грехи, офицер только каялся и удивлялся, что как же он все знает. И милостивная такая исповедь была, ласковая, а уже на прощание он ему сказал вот эти слова. То есть человеку, который отправляется на войну, и надо сказать, что он вообще благословил его, через него и его солдат, и никто из них даже ранен не был, хотя принимали участие в боевых действиях. Такие слова, о которых вы сейчас сказали.
Сила какая, да? Сила молитвы. Но я думаю, что эти слова каждому из нас тоже обращены, тем более, что мы все сейчас тоже на войне, на такой духовной брани, силы которой даже, может быть, не осознаем.
Да, положи упование на Бога и проси Его помощи, да умей прощать ближним своим, и тебе дастся все, о чем не попросишь.
Звучит как молитва, правда?
Да, спасибо, Антонина.
Всего доброго, батюшка. Благодарим вас в помощи Божией и с надеждой на новую встречу в радости. Спаси Господи.
Спаси Господи, дорогая Антонина Александровна. Спаси Господь, дорогие друзья.
В нашем эфире был протоиерей Алексей Яковлев, настоятель храма преподобного Серафима Саровского в Раеве.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.